Свежее утро на радио «Спутник».
Не только слышать, но и видеть эфир на радио «Спутник» может любой, кто подпишется на наш YouTube-канал. Заходите в интернет, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного, и следите за тем, что происходит в студии. Здравствуйте, кстати, сейчас в студии Игорь Ивановский и Елена Глещинская. Елена, привет.
Привет.
И сегодня 25 августа. А 25 августа 1530 года родился небезызвестный Иван Грозный. Его сравнивают с Калигулой и Нероном и считают одним из самых жестоких правителей Руси. Ему приписывают страсть к всевозможного рода пыткам, которыми он чуть ли не наслаждался. А ведь еще была опричнина и казни инакомыслящих. С другой стороны, например, первый русский патриарх Иов, современник царя, писал: «Благочестивый же тот царь был разумом славен и мудростью украшен». И вот
противоречивые, да?
Действительно, очень-очень противоречивая фигура. Да? С одной стороны, вроде бы укоренилось в нашем представлении, что Иван Грозный был жестоким деспотом, самодуром, который устраивал казни, который чуть ли не залил полстраны кровью, который расправлялся со всеми инакомыслящими, который был нетерпим к боярству и так далее, и так далее, и так далее. С другой стороны, если копнуть глубже и вспомнить историю, можно увидеть немало интересных фактов.
Например, да? Что он был реформатором, да, все об этом говорят, что он первый, кто составил судебник, это такой свод законов. С другой стороны, он первый царь, который составил положение государственной службы и следил за этим. То есть было много таких действительно полезных реформ, которые тоже нужно упоминать, а не только говорить, что он был грозным.
И опять же, вспомним апостол Ивана Федорова. Первая книга, она была напечатана именно при Иване Грозном. А если вспомнить историю, то в той же Европе книги уже печатались, ну, наверное, лет 100. А в России этого не происходило, да, потому что была сильна позиция монастырей, которые переписывали книги от руки, получали за это деньги и не хотели упускать свой доход. И именно при Иване Грозном случилось счастье. Появилась первая печатная книга. В общем, противоречивая фигура. Будем разбираться, будем говорить в подробностях с историком, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института славяноведения РАН Борисом Морозовым. Борис Николаевич, здравствуйте.
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 Борис Николаевич, ну вот хочется начать с самого начала. Вот это самое прозвище «Грозный». Как я понимаю, это же не называли его так при дворе, его бояре, его прислуга, его подчиненные. Откуда оно вообще пошло?
Ну, в принципе, это достаточно поздний такой вот термин. Даже вот, хотя он существовал, его называли даже его деда Ивана Третьего, Грозный, но он носил такой, ну, не тот, может быть, как бы вот отрицательный характер. Ведь на Западе его называют там «the terrible», «ужасный».
«Ужасный».
«Грозный» – это, в общем, ну, такой, так сказать, сильный государь, да.
То есть это все враги придумали, правильно я понимаю?
Нет, враги придумали ужасный, а Грозный по-русски не несет такого вот как бы отрицательного смысла.
А может быть, это вообще комплимент Грозный?
Ну, в общем, где-то да.
Борис...
говорил, да, деда называли, который, собственно, и создал московское государство.
Борис Николаевич, очень много мифов, легенд связано с Иваном IV Грозным. Вот сегодня хотелось бы хотя бы некоторые из них осветить и узнать, где здесь правда, а где здесь вымысел. И если начинать, то, наверное, с детства. Пишут, что детство у него было тяжелое, что будущий монарх сбрасывал собак и кошек с башни, в которой находился заточение, и делал он лишь ради того, чтобы посмотреть, как они разбивались о землю. Насколько этим данным можно верить, насколько это правда?
Ну, насчет кошек и собак сбрасывал, это, конечно, уже там какие-то поздние, так сказать, вымыслы. Но детство было тяжелое. Причем вот мы действительно имеем такой очень интересный источник, его вот какой-то элемент его автобиографии, который он писал в послании князю Курбскому, так сказать, известна его переписка с этим, так сказать, первым русским эмигрантом. И он там где-то детство описывал. Ну, это, в общем-то, все как бы историкам и не только известно. Это, значит, умирает его отец, когда ему было 3 года, великий князь Василий III. Потом умирает его мать, когда ему было там 8 лет. И он действительно остается такой вот, ну, неприкаянный сирота вот со своим больным братом Юрием. И он прямо пишет, как его... Вот третируют бояре, и вот это вот с детства, конечно, вот такое отношение к нему бояр, то есть прямо такие подробности, там пришел князь Шуйский, там в какую-то их, значит, там опочивальню, какие-то покои, там сел, там положил там ногу на кровать, ну, понимаете, вот прямым текстом, это вот все-таки очень интересно, его источники, конечно, он... В этом смысле он тоже, кстати, незаурядный человек вот для того времени, который вот так вот ярко описывал воспоминания своего детства. Так что здесь все так. Ну, насчет кошек, собак, вы понимаете, это, конечно...
Хорошо. Еще одна цитата, с вашего позволения. Михаил Петрович Погодин вот как раз писал о жестокости царя. Злодей, зверь. Говорун начетник с подьяческим умом и только. Надо же, ведь чтобы такое существо, потерявшее даже образ человеческий, не только высокий лик царский, нашло себе прославителей. Вот российский академик 19 века так отзывался о Иване Грозном. Насколько преувеличено, не преувеличено слухи, сплетни, домыслы о его суровом характере?
Нет, ну, о суровом характере есть, конечно, не только слухи, так сказать, и домыслы, а есть прямые там свидетельства, конечно, об этих казнях. Но большинство вот о таких, может быть, действительно не очень даже, ну, хороших проявлениях от него такой личной жестокости, как он там лично, так сказать, убивал, было так, было и такое. Это, в общем-то, в основном, опять же, противники, как вы об этом сказали, это тот же Курбский, который написал, в общем, это, так сказать, не просто эмигрант, это диссидент, это, так сказать, изменник, это воевода, который во время войны перешел на чужую сторону, на сторону, да, Великого княжества Польши, да. Конечно, он вот сочинил вот эту знаменитую историю о великом князе московском, где вот все подробно описывал, там вот эти казни, да, там мучения и так далее. Но это писали и русские летописи того времени. Хотя, в общем, много уже, ну, иностранцы и другие, конечно, вот писали. И тут было довольно много, они служили в опричнине, были как бы свидетелями этих таких вот, действительно, может быть, и погромов там, и город громил он, Великий Новгород, и так далее. Но потом это все действительно обрастало мифами, слухами. Ну, вот смутное время, потому что его обвиняли, ну, это уже вот такая другая история, что вот беды нашего смутного времени это вот положил Иван Васильевич. Но интересно, в 17 веке вот придумали просто целый ряд сказок. Вот буквально вот это время уже другое, но вот сказки уже начали придумывать.
А да. Вот я как раз хотела спросить, почему именно в это время было вот такое мифотворчество, связанное с Иваном Третьим, вот там и картина Репина, как он убивает своего сына.
Четвертым,
он убивает своего сына, хотя это совершенно и не доказано. И другие вот там в произведениях он упоминается как жестокий. Почему именно тогда вспомнили о нем и начали вот так вот его...
Ну, я начал-то как раз, это вы уже имеете в виду 19 век, там, это значит, да, там убивает сына, Репин. Ну, это какая-то такая у нас, так сказать, ну, начнем, если мы начнем с этого сына, с Репина, то, конечно, это уже такое, ну, так сказать, особенности там этой русской, так сказать, и литературы, и культуры, такого критического, ну, как бы еще тогда на демократического, так сказать, ну, тенденции там власть как бы критиковать. Но вот я говорю, что и в 17 веке были вот такие про него легенды, причем они были и положительные, и отрицательные. Опять же, понимаете, тут это все не так просто. Ведь были народные песни, вот исторические песни очень интересные, тоже источник, которые, ну, как-то оформились, ну, они, может быть, более поздний период, там, в 17-м, а записан это в 19-м, Там его вот, так сказать, рисуют как наоборот. Там вот он этих бояр там, значит, казнит, а народ, значит, он как-то вот к народу вот хорошо относится.
А вот я где-то читал, что царь-батюшка выражение, это как раз вот про Ивана Грозного пошло. Правда? Нет, не знаете?
Ну, да, может быть, вот потому что этих песен много, вот они вот как... их вот начали изучать в 19 веке, в общем, да, там вот он был такой герой уже, такой действительно мифологизированный. Но про Погодина все-таки я хотел вам ответить. Конечно, это такой вот нигилизм некий, хотя Погодин был достаточно такой, так сказать, и, ну, как сказать, нелиберальный явно человек, но все-таки вот такой нигилизм был. Но первый это, конечно, Карамзин. Николай Михайлович Карамзин, в каком смысле, что это первый вообще наш действительно выдающийся, так сказать, историк, вот его история государства российского, и он к нему относится опять же уже к Ивану Грозному, вот с позиции такого, ну, какого-то вот этого, так сказать, просвещенного либерализма, хотя он абсолютно, Карамзин, так сказать, монархист, поддерживал самодержавие, писал Александру Первому записку. Но он к нему с таких нравственных позиций, что вот нехорошо быть тираном. Вот, да, вот это вот некие, так сказать. Вот, но это вот уже как бы культура начала 19 века, она прочно вошла вот, наверное, вот такую нашу историографию.
Да. А, Борис это... Николаевич, да, если говорить вот о мифах, связанных с Иваном Грозным, один из известных, о том, что он якобы приказал ослепить строителей собора Василия Блаженного, да, чтобы они никогда не могли построить уже ничего другого, и чтобы не... что могло превзойти и затмить красоту этого архитектурного сооружения. Вот это...
Ну,
это тоже миф, это правда?
Это, конечно, абсолютная такая вот, уже, как бы можно сказать, народная легенда, наверное, позднего происхождения, да, это все, конечно, такая вот сказка там, как про его жен там, вот, особенно, которые там, есть лишние жены, я о них специально там, мы писали там с коллегой, значит, а потом вот все равно невозможно отменить вот этих там, лишних жен, ну, конкретно, которые он там велел утопить и так далее. Это вот сказки, сказки, хотя они восходят, я говорю, может быть, вот даже к 17-му, уже к следующему, так сказать, веку. Вот.
А если говорить про добродетели Ивана Грозного, все-таки, ну, как мне представляется, один из самых образованных, просвещенных людей своего времени, да, и вот я даже встречал мнение, что реформы, которые он проводил, вот благодаря этому он может считаться вполне себе демократичным царем. Вот для меня это как-то в голове не укладывается. Иван Грозный? Демократия? Как это?
Ну, здесь, собственно... Ну, уже как бы, наверное, в науке, так сказать, устоявшееся, так сказать, такое вот положение, что его жизнь разделяется, его царствование, так сказать, разделяется на две половины. То есть это вот эпоха реформ и эпоха опричнины, эпоха, так сказать, казни, которая опричнина фактически продала разделение государства, там, вот, и это чрезвычайно, это чрезвычайщина продолжалась до конца его дней. Но реформа это действительно... было, ну, понимаете, по современным терминам демократизация, это, так сказать, трудно сказать. Хотя, вот что такое признак, может быть, вот, демократии в современном понимании? Земские соборы.
Да-да.
Вот собирались, да, земские соборы, причем они собирались даже и в опричнину, вот в 1966 году там решался вопрос о войне. Это очень важный был вопрос, и, в общем, вот Иван Грозный установил эту традицию, которая потом, особенно вот в 17 веке, там при Романовых развивалась. Вот это вот чистая, ну, как сказать, демократия. Да, это были действительно вот народные представительства. Ну, реформы, они, ну, не только были, нисколько, ну, не те термины демократические, но это были реформы, которые вот какие-то старые архаичные там черты управления государством, там всяких наместников, кормленщиков, которые вот там кормились, так сказать, вот, ну, в прямом смысле там собирали какую-то там дань с твоего города, ну, воеводы. Это все отменялось, там выбирались там эти вот выборные Ну, дворянские, естественно, это какая демократия? Это демократия, конечно, дворянская. Так что вот здесь вот это разделение, оно еще и современниками было. Ну, вот эти писатели вот 17 века, серьезные писатели, не мифотворцы, они это вот все-таки вот разделяли.
Да, причем он сам... Борис Николаевич, я вот хотел уточнить по поводу опричнины. Много раз мы говорили, и действительно, когда слышим Иван Грозный, то первое, что... Одно из первых, что всплывает в нашей голове, это опричнина. А вообще, насколько вот те ужасы, те страсти, которые можно там прочитать в литературе, они соответствовали действительности? Или тоже тут часть мифотворчества и демонизации Ивана Грозного?
Нет, ну как раз вот опричнина, она, так сказать, конкретно, так сказать, описана, и вот эти его, так сказать, казни, бояр, вот подробно, да, и его, причем ближайших там сотрудников, не только вот каких-то там условно, так сказать, этих там противников, там заговорщиков, а просто вот реально казнил там ближайших там дьяка, вот управителя посольским приказом, внешней политикой Иван Висковатый, так сказать, много лет, значит, занимался, то есть укреплял государство, вот, значит, вот казнили. Ну, во-первых, вот, кстати, это еще на предыдущий вопрос по поводу, вот, как вы сказали, что вот он был, и вот это вот интересный итог опричнины, он подвел покаянием, ведь он же вот в конце... в последние годы, там, начало 80-х годов, составил поминание всем жертвам опричнины, причем это, безусловно, его личная инициатива, это так называемый синодик опальных, это там тысячи имен, которые были разосланы по монастырям, чтобы вот, значит, молились, да, как бы вот это покаяние за душу убиенных.
И вот в связи с этим вопрос... у меня. Да. А насколько вообще Иван Васильевич был набожный, религиозный человек? Очень же он чтил, соблюдал.
Это очень важный вопрос, понимаете? Ну, религиозные были тогда, так сказать, все люди, это само собой, это была такая, так сказать, просто сознание, идеология. Ну, у него вот с религией, с одной стороны, он был, безусловно, по-своему, очень религиозный человек, даже вот, может быть, немножко слишком, в его точке зрения. Ведь та же опричнина рассматривалась как некий своеобразный такой монастырь, то есть такая вот община, ведь они там вот одевались в черное, и он там, они устраивали эти службы, они были, ну, как бы такой, ну, не... несколько такой неофициальный как бы характер носили. Ну, то есть, конечно, он вообще писал в своих сочинениях, так сказать, о том, что вот он от Бога, это понятно, царство и от Бога, но вот его конфликт с церковью, ну, конкретно вот это опала митрополита Филиппа, то есть низвержение того человека, второго, ну, первого человека, так сказать, иерархии, который выступил против опричнины, его просто там насильно там ссылают, а потом, так сказать, Малютус Куратов там, ну, по преданию тоже, ну, его убивает. То есть вот это вот такое, конечно, но религиозность, я говорю, вот последние годы он, конечно, действительно покаялся. Особенно на него произвело влияние вот это вот убийство сына, то есть смерть сына. Действительно, мы доказать это не можем. Но это вот, как-то он к этому руку все-таки приложил. Что-то там в этой Александровой слободе произошло, значит, и он пишет вот это вот. Очень мало источников, понимаете? Мы вообще вот изучая вот эту эпоху, 16 век, это принципиально отличие от следующих эпох, мало документов, источников. Но они все-таки есть. И вот случайно сохранилось вот это письмо, когда он пишет из слободы боярам. Там должен был быть такой, ну, некое совещание в внешнеполитических делах. Он уезжает из слободы и пишет, что сын разболелся. Вот разболелся. И все. И он потом умирает. И Иван Грозный ни разу не возвращается. Вот в слободу у него был, конечно, очень такой... Как это все было, мы не знаем. Это иностранцы, что там ударил, не ударил его там, значит, посохом в висок. Ну вот в этом смысле он, конечно, был человек религиозный и понимал. Вот это вот покаяние, это оно было.
Борис Николаевич, такой вопрос. При Иване Грозном наше государство, насколько в нашем государстве, насколько были развиты передовые технологии? Просто я вспоминаю историю взятия Казани, и там же вот менее чем за месяц построили деревянную крепость, да, причем вот эти бревна сплавляли по Волге, да, там Иван Выродков был такой инженер, который все это построил, да. Это, ну, совершенно уникальная военно-инженерная операция, как мне кажется. Вот насколько это было типично, насколько Иван Грозный умел в себе приближенных подбирать именно людей, которым можно доверять и которые могут провернуть подобные операции?
Ну, да, то есть вот, так сказать, определенные достижения, вот, ну, в первую очередь, конечно, военные технологии были. И вот вы уже все это сказали, как вот этот, значит, город там целый, так сказать, ну, разобранном виде там, значит, переправили, потом Свияжск, значит, собрали и так далее. Ну, вот и было, конечно, и причем Иван Грозный понимал, что здесь нужно нам и, так сказать, и нас западную технологию, конечно, он это понимали и до него, и после. И просто вот было довольно сложно, там вот он как бы вот, так сказать, заказал, то есть там нанял там целую группу вот иностранных мастеров, а их сюда не пустили, вот через границу, вот, так сказать, вот это было. Ну, например, вот я это так немножко тоже интересовался, вот русская артиллерия, она была абсолютно на уровне вот европейской. То есть вот, ну, мы воевали вот с Великим Княжеством Литовским, с Польшей, так наша артиллерия, вот разбивали эти самые замки, это здесь мы были ничуть, так сказать, не хуже. Вот я помню еще даже давно-давно, вот чуть не в детстве я попал в музей артиллерии в Петербурге и увидел там вот эти подлинные, сохранившиеся, очень интересные вот такие многозарядные такие пушки, чуть ли там на «Катюшу» похожие, вообще очень, очень интересные вещи. Да, русские мастера были на уровне. Но, конечно, в целом от Запада вот у нас тут были всякие проблемы.
Борис Николаевич, скажите, пожалуйста, есть ли вот какое-то качество Ивана Грозного, может быть, поступки и так далее, которые широко неизвестны, но, на ваш взгляд, совершенно незаслуженно их обходят вниманием?
Ну, я не знаю, как неизвестной публике, в общем, ну, для специалистов...
Вот о широкой даже... публике мы говорим, да,
да, я понимаю, публике. Да, вот есть такой интересный, так сказать, миф, который мы, вот, и вы не вспомнили, вот это библиотека Ивана Грозного, вот по поводу его образованности, начитанности, вот этот миф, он такой вот двоякий. С одной стороны, я знаю, что той библиотеки, которую вот ищут, вот это, античных авторов, какие-то там тома, вот привезенные его бабкой в Византии, я уверен, что ее не было. Но с другой стороны, вот его начитанность поражает, то есть вот составляли мои там, так сказать, коллеги, публиковали эти списки вот тех памятников, которые он реально, значит, вот читал, там, держал в руках и так далее. Это очень вот интересная, так сказать, история, вот она как бы затмевается вот этой библиотекой мифической, которой, ну, не было этих томов, там, и кто их прятать там не нужно было. Ну, вот эта вот, так сказать, реальная культура, вот мне тут как-то вот, ну, уже там 15 лет назад удалось найти подлинную книгу из библиотеки Ивана Грозного, но не закопанной, а это лечебник, это перевод с немецкого языка, который заказал еще его отец. Вот это травник-лечебник, немецкая энциклопедия, иллюстрированная, переведенная на русский язык. Вот целое, ну, я об этом все-таки как-то там ряд публикаций делал, это, так сказать, постепенно входит в оборот, но многие такие вещи, конечно, вот до конца нам неизвестны. Я говорю, вот проблема в источниках. Вот нет архивов, понимаете? То есть они вот были большие архивы, писали уже много, там, дьяки, подьячи. Ну, вот они, так что вот они исчезли. Но что-то вот, понимаете, вот иногда любая там какое-то, может быть, вот даже какой-то там скопированный документ нам дает какое-то вот о нем новое, так сказать, вот представление. Вот это очень интересно. Вот тут работа историка, она вот не в рассуждениях, так сказать, насколько он был там плохой или хорош,
а
вот
в изучении документов.
Грамоту, да, грамоту новую найти Ивана Грозного. А нам может дать новую информацию.
Борис Николаевич, спасибо большое, что согласились принять участие в нашем эфире. Историк, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Борис Морозов был у нас в гостях. А Иван Грозный остался не только в истории, но и в литературе, в кино, в живописи. И вот эту сторону вопроса я предлагаю как раз обсудить, но сначала новости на радио «Спутник».